ओमख्यान चिंद्रांदस्या गिनांजना शलाकायां चक्षुरुं मिलितां येनां तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चितान्य मनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदमहायां ददति स्वापदंतिकां वाञ्छकापतरूपिश्च कृपसिंहुभ्य एव च पतितनां पवनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नम ओम विष्णु पदाय कृष्ण पुष्काय पतये श्रीमते नरदुम्ना स्वामी पात्रे सहजना पतन पते बात सुखाय कृष्ण पिताय नरसिंह की नरांगस्ते काम करो त्यो चिलाम पद्मते गिरिम कृपतम कमंदे शुक्रम तुम्तरनाम Так, сегодня у нас заключительная лекция из этого цикла «Анархия третьего тысячелетия». Получилось у нас 10 лекций. Достаточно большой семинар получился. И сегодня я в заключительной части расскажу о трех состояниях сознания, которые известны в духовной практике. Есть три состояния сознания. Одно называется гьяни, второе называется карми, третье называется бхакти. В общем-то, скажем так, три состояния сознания. Они изучаются в философии, они разбираются, называются теми или иными терминами, но примерно принцип этого. И есть отличия, между ними есть отличия, достаточно серьезные отличия. Конечно же, отличие в мировосприятии. По-другому воспринимается мир в каждом из этих трех сознаний. Это факт. То есть все по-разному воспринимают мир. И несмотря на то, что нам хочется себя однозначно причислять к категории духовно развивающихся людей, к категории, в общем-то, термина бхакти, бхакт, наше поведение зачастую очень и очень напоминает поведение других двух систем мировосприятия, то есть гьяни или карми, поэтому мы должны разобраться в этих отличиях, в общем-то, кто я такой, чем я, собственно говоря, занимаюсь, то есть, в общем-то, на какой платформе я нахожусь. Обычно человек боится об этом думать, или не может об этом думать, или не умеет об этом думать, но очень странно было бы не понимать, где я нахожусь. И чем я занимаюсь? Представьте себе, что человек едет в метро, ему все равно, какая, так сказать, сейчас остановка, где он, на какой линии. Нет, всех это интересует, так или иначе. Может, только бичей это не интересует. Но я думаю, что и бичей даже это интересует. Поэтому я надеюсь, что мы не бичи все-таки. Нам хочется понять, где мы, на какой остановке. Скажем так, если говорить грубо, есть вот такие три основные линии или три основные остановки. Гьяни, карми, бхакти. Карми. Что за мировоззрение карми? Карми – это те, кто считают этот мир своим. Думаю, тут все мое. Природа наша. Страна наша. Ископаемые наши. Нефть наша. Электричество наше. Все наше. Наше. Все наше. И поэтому человек всячески пытается занять в этом мире достойное место, подмяв под себя как можно больше моего. То есть, ну, почему-то другие с ним не согласны и тоже считают, что своим, поэтому идет некоторая толкотня, борьба. То есть такой человек пытается присвоить себе материю. Материю, пытается руководить материей, пытается контролировать ее всеми возможными способами. В какой-то мере это враг Бога, потому что он пытается отнять все у Бога. То есть, так как мы знаем, здесь все принадлежит Богу, этот человек считает все своим, это враг Бога. В какой-то мере это враг. Может, он сам этого не понимает. Если вы ему скажете, что ты ведешь себя как враг Бога, он скажет, нет, я люблю Бога. Человек говорит, что он любит Бога, но ведет себя как враг Бога. Гьяни. Гьяни – это тот, кто боится материи. Гьяни – тот, кто боится материи, считает ее грязной, оскверняющей, ненужной и вредной. Поэтому он изо всех сил старается с ней никак не соприкасаться, критикует ее, критикует всех. Все, что так или иначе связано с материей, он критикует. Это в какой-то мере враг материи Бога. Это уже не враг Бога, но это враг энергии Бога. То есть он не знает, что с ними делать. Он не знает, что с ними делать. То есть, так сказать, считает, что все это вредно, это невозможно использовать. Просто он не знает, как это использовать. Не знает, как использовать, считает, что это вред. То есть, если он не может там, приготовить какое-то блюдо, то он считает, что это блюдо все вредно, никому не нужно. Если он не умеет водить машину, он думает, что все машины, это вред, никому не нужно. То есть не может использовать материю, враг материи. Бхакта же, тот, кто находится в состоянии бхакти, видит материю как представленную ему возможность служить Богу. Он видит все как возможность служить Богу. Все как возможность служить Богу. Если неудобно, можно на стульчике сесть. То есть есть стульчики, это не проблема. Никакой проблемы нет. Возьмите стульчики, присядьте, потому что я так не могу так сидеть, у меня ноги затекают, поэтому нужно на стульчике. То есть он ничего не считает своим, но и не отвергает. Он использует все по назначению. Все использует по назначению. Вот это состояние бхакти. То есть видите, как интересно. То есть карма считается своим, враг Бога. Гьяни считает все вредным, это враг материи Бога. А бхакти считает, что все, что ему выделено Богом в пользование, он должен использовать для духовного развития, для служения Богу. Вот такие три состояния сознания. Вот можно провести самодиагностику. То есть кто я, если коротко. Так вот мы разобрали, кто я, собственно говоря. И как это увидеть? Например, карми, войдя в банк, объявляют все деньги банка своими. Такую приватизацию постоянно проводят. Состояние постоянной приватизации. Он объявляет все своим. Но посмотрите, что в реальности происходит. Никто с ним не соглашается. Представьте, человек входит в банк и говорит, все деньги мои. Все просто над ним смеются, говорят, ну молодец. Молодец. Ну и что? Ну и что? Это вызывает лишь дружный смех банкиров. Ну, так как эти деньги никогда его и не были. Он не может их просто взять и объявить. Может. Если он будет упорствовать в своем, так сказать, в своем желании, его арестуют. Его арестуют и посадят в психушку или в тюрьму, уже как повезет. Интересно. Гьяни, войдя в банк, публично отказывается от всех денег банка. Говорит, я публично отказываюсь от вашего банка, от всех ваших денег. Но это тоже вызывает дружный смех тех же банкиров. Говорит, так, ну здорово, тут ничего твоего и нет. Если он опять упорствует, то его опять-таки арестуют и посадят в психушку. Там же окажется в соседней камере, в соседнем отделении. Бхакта же, войдя в банк, например, занимает разумную сумму или берет свои деньги, снимает с положенного ему счета, или открывает счет, использует его по назначению, и использует это для духовного развития. Вот разница. Поэтому бхакти, в общем-то, это, как мы говорили вчера, да, это совмещение с практичностью. Совмещение с практичностью. Духовная жизнь совмещается с практичностью, и это уже, так сказать, дает возможность чувствовать себя адекватно. Чувствовать себя адекватно, двигаться вперед, а не выглядеть полностью сумасшедшим. То есть карми, в общем-то, выглядит полностью сумасшедшим. Все мое, ну здрасте, все твое. Я не выглядит немножко сумасшедшим. Мне ничего не нужно. Как это не нужно? Что ты больше воду пить не будешь? Что ты больше есть не будешь? Что ты больше ничего делать не будешь? Будешь. Тебе придется всем этим пользоваться? Как это ты не будешь? Как йоги принимают какую-то аскезу. Принимают аскезу Маунаврата. И они ходят с табличкой и мелом. И пишут, я принял обет Маунаврата, дайте, пожалуйста, хлеб. Он не принял аскезу в действительности, он не может отречься. Так просто не отречешься, как это отречься? Как отречься от материи? Ну тогда ходи, не касаясь материи. Даже если ты будешь летать и не касаться материи, ты же будешь в воздухе держаться, но воздуха тоже не касается. Куда ты денешься вообще? Как ты можешь отречься? Не получается. То есть эти концепции, в общем-то, несостоятельны. Однако присутствуют, что интересно. Однако присутствуют. И можно посмотреть, как мы ведем себя друг с другом, какой платформой мы пользуемся, как мы действуем. Если в нашем сердце появляется состояние карми, карми анартха, анартха карми, мы начинаем считать Бога своим, начинаем считать религию своей, мы начинаем считать молитву своей, мы начинаем что-то считать своим, однозначным, однозначно своим. Те, которые, так сказать, люди, которые привлеклись такой же духовной традиции, мы их тоже начинаем считать своими. Философию мы начинаем считать своей, духовную философию. То есть мы вдруг духовность объявляем своей, какие-то, так сказать, авторские права распространяем на духовность. Посмотрите, да, как борются все духовные организации друг с другом. Наша, нет наша. Нет наша. Нет наша. Карма, анартха карма, объявляется своим. Бог всех, он не чей-то, он для всех. Это все равно, что один сын Бога объявляет Бога своим отцом. Все. Это только мой отец. Только мой отец. Вы идите своего отца ищите. Так достаточно смешно. Нет, все являются детьми Бога. И имеют право поступать так, как пожелают. То есть, никто ничем нам не обязан, ни деньгами, ни временем, ни верностью. Мы не можем распространять вот эту свою агрессию, кармическую агрессию на что-то другое. Если действительно нам не выделено, как наша доля, мы не можем это распространять. Так вот агрессивно накладывать какое-то вето. Но человек может каким угодно образом идти к своему Богу, он может идти своим путем. Все идут моим путем, говорится в Бхагавад-гите, все. Человек может жертвовать в любой храм, который ему нравится. Он имеет право действовать так, как хочет, это его путь. Куда подсказывает ему его сердце вложить усилия, туда он и вкладывает свои усилия. Если мы считаем, что это мне должен, нам должен, моему Богу должен, у нас появляется такое агрессивное сознание, появляется такой духовный рэкет. Родились в России, все, обязаны принять только такую конфессию. Никак иначе. Духовный рэкет. Духовный рэкет. По рождению ничего не принимается. Если по рождению что-то можно было принять, почему бы нам тогда здоровье по рождению не принять? Мы не можем принять здоровье по рождению. Чему-то нужно научиться. Почему тогда язык по рождению не принять? Языку нужно выучиться. Просто не получится. Сразу родиться и заговорить на каком-то языке. Нет. Какое-то время нужно пройти. Нужно принять какую-то концепцию. То есть человек не обязан посвящать общению с нами какое-то время. Мы накладываем какие-то ограничения на других людей. Нет этой обязанности. То есть как только мы начинаем требовать обязанности от других, не имея на это права, мы тут же попадаем под это влияние вот этого сознания кармы. Мы что-то начинаем объявлять своим. Своим. То есть то, что человек не делает то, что я считаю правильным, это еще не превращает его во врага. Это еще не делает его врагом, не делает его дурным. Это не делает его неправильным. Делаю этого неправильно. То есть я не могу объявлять что-то своим так просто. Иначе все это превращается в насилие, просто в насилие. Кто-то говорит, там, уезжайте из нашего города, еще что-то. То есть такое вот объявление чего-то своим. Если мы заставляем кого-то действовать подобным мне образом, значит в нас появляется вот это вот агрессивность, карма, агрессивность, значит, называется политика. Мы превращаем духовность в политику. Мы превращаем ее в политику, заставляем. Мой путь наилучший. Все, вариантов нет. Мой путь наилучший. Мы высмеиваем другие пути. Мы, так сказать, негативно высказываемся о других путях. Однажды мне стало интересно здесь, на досуге некоторое время назад мне дали сборник лекции по одной из основных теологий, одной из основных конфессий. В общем-то, названия были лекции интересны, теологические лекции о том, о сём, то есть мне это интересно. Я решил послушать. Один из ведущих проповедников одной из теологических организаций, не буду говорить какая. После второй лекции мне стало плохо, я все, я выкинул этот диск с этими лекциями. То есть все, что происходило, это просто жесточайшая критика всего, всего другого. Всего другого, все, что есть другое. Просто тяжелейшее. Без обоснования. Да, есть философская критика, действительно. Ну, то есть философская критика полезна, почему нет? А философская критика делает разум более сильным. Философская критика всегда интересна. Всегда интересна. Мы сами нуждаемся в философской критике. Я должен сам себя критиковать философски. Я должен видеть какие-то, так сказать, правильные вещи, какие-то неправильные. Но не на основе того, что что-то здесь наше, что-то здесь мое, на что-то я имею право. На что-то я имею право, что, так сказать, Бог уполномочил меня быть единственно верным. Бог уполномочил меня быть единственно правильным. И начиналось очень интересно, причем этот семинар, я его слушал, он начинался с простой идеи. То есть лектор задавал вопрос, а имеет ли человек право на духовную ошибку? Имеет ли человек право на неправильное духовное восприятие? Так сказать, в общем-то, достаточно зрелая мысль. Действительно, мы имеем право на неправильное духовное видение, мы имеем право на неправильное духовное восприятие, но после этого был сделан интересный вывод. Вот видите, все ошиблись, кроме нас. Все ошиблись, кроме нас. Потому интересный вывод. А сам-то ты имеешь право? То есть об этом речь не шла. Все остальные 10 лекций об этом речь уже не шла. То есть однозначно заявлялось, что имеют право на ошибку в духовном мировосприятии все, кроме нас. Все, кроме нашей организации. Все, кроме нашей конфессии. И вот это обычно приводит к войнам. Обычно это приводит к каким-то, так сказать, захватническим походам. Каким-то противостоянием. То есть нет этого, в общем-то, правильного мышления. То есть нет проблемы в критике. То есть я еще раз хочу сказать, что мы не должны быть такие толерантные. Толерантность — это неразборчивость. Нет. Мы должны видеть, что происходит. Мы должны видеть, что да, все могут ошибаться. Мы можем ошибаться. Большую часть мы тоже ошибаемся. Другие могут ошибаться. Любой путь, он выстроен из ошибок. Нет, нет идеального пути. Никто не может идеально идти. Невозможно. Невозможно. Так как мы не идеальны по своей природе, поэтому, в общем-то, даже идя по идеальному пути, мы совершаем неидеальные поступки. Поэтому это очень хорошо разбираться в чем-то. И, так сказать, нет ничего зазорного учиться на своих ошибках или на чужих ошибках. Но необходимо понимать, что все имеют право на ошибку. И мы имеем право на ошибку. То есть критика позитивна тогда, когда мы признаем, что мы тоже имеем право на ошибку. Если мы не признаем то, что имеем сами право на ошибку, критика становится агрессивной. Критика становится зловредной. Критика становится кармической. Вот эта карма. Фактически демонической становится критика. Поэтому, если учитель слишком, так сказать, давит на своих учеников, например, в школе, слишком давит на своих учеников, после первой же его ошибки он будет осмеян, так сказать, насмерть, то он тогда не должен ошибаться. Но все ошибаются. Учителя ошибаются. Приходит новый учебник, учитель не может решить задачу. Я видел это своими глазами. И все, ему стыдно. Он орал целый год на своих учеников. Я помню, так он сказал, учитель математики. Он орал, на нас орал, бил линейкой по рукам. То есть такой был учитель математики, очень серьезный. Но потом пришел новый учебник, и какие-то вещи он не мог решить. Учебник не мог решить. Было позорище. После этого он перестал кричать, бить линейкой по рукам. Стало стыдно. Все имеют право на ошибку, поэтому должно быть сострадание. Сострадание должно быть действительно, в общем-то, такое и не сентиментальное, но и не фанатичное, как мы вчера это разбирали. То есть сентиментальность — это говорит, что все во всем правы. Нет, не все и не во всем. Не все и не во всем. Но нельзя быть фанатом, что мы только правы. Мы тоже можем ошибаться, и мы это делаем. Почему? Потому что духовный путь нужно еще применить на практике. А на практике, значит, в своей реальности. А значит, я вношу свою неправильность. Потому что мы все немножко несовершенны, все немножко неправильны. То есть я в хорошую рекомендацию вношу свою неправильность. И делаю что-то не так. Потом извиняюсь, и иду, и делаю что-то так. Таков путь. Это, в общем-то, принцип. Такой простой принцип. То есть политик, вот такой, в общем-то, оскверненный, вот этой анархой карме, он делает всех обязанными себе. То есть он всем тут же, так сказать, назначает обязанности. Ты обязан то, а ты обязан то, муж обязан это, жена обязана то, женщины обязаны это, мужчины обязаны то, все, сразу всем распределяет обязанности. Обязан, 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 обязан. Был, так сказать, Дритараштра, да, на противоположной стороне Курукшетра. Дритараштра так себе собрал целую армию. Ну так себе собрал целую армию. Вы мне все обязаны. То есть всех, а кому он что-то делал хорошее на протяжении всей своей жизни, он каждому подходил и говорил: ты мне обязан. Помнишь, я тебе делал что-то хорошее? Ты обязан на мою сторону перейти. Так он себе целую армию на Курукшетре собрал. Целую армию огромную. Из обязанных. Это была армия из обязанных. То есть они не добровольно пришли. Фактически никто, в общем-то, мало кто встал на сторону Дритараштры по своей воле. Мало кто. Все вот так вот из чувства долга были обязаны просто этому политическому интригану. Они были ему обязаны. И в конце концов, с такими ненадежными воинами он проиграл битву. Он проиграл битву. На сторону пандавов все стали добровольны. Поэтому они битву выиграли. А там все из обязанности. Ты мне должен. Ты мне должен. Нет, никто не обязан, в общем-то, скажем так, даже нам верность сохранять. Никто не обязан. Бог позволяет нам посмотреть, как обусловленная душа идет по этому пути. Когда мы видим чей-то путь, мы должны радоваться тому, что нам позволяется видеть чей-то путь. Если наша помощь не требуется, то она и не нужна. Не нужно настаивать на этом. Не нужно проявлять агрессию. Агрессию, говорится, проповедовать надо неверующим. Зачем верующим проповедовать? Но верующий человек не совершает эту... То есть он попадает под это влияние настроения кармы, и он начинает проповедовать верующим. Говорит: да, вы поверили в Бога, но неправильно поверили. Я знаю, как правильно. Надо бутерброд есть не так. Масло вниз вкуснее. Тогда масло на язык попадает. На языке же, так сказать, вкус. Поэтому надо есть бутерброд маслом вниз. Это некоторые, в общем-то, самоприсвоенные, так сказать, обязанности. Мы сами себе присваиваем обязанности вносить коррекцию в чужое мировосприятие. Думаем, что все, теперь я ставленник Бога на этой земле. Теперь я знаю, как надо. Все это делает человека несчастным. Все это делает человека несчастным. Нет. У каждого человека свои собственные взаимоотношения с Богом. И когда ему нужна наша помощь, он сам к ней обратится. Почему нет? Мы должны просто заявить о себе. Мы заявляем о себе, это называется просить. Мы просим. Мы просим, мы не настаиваем. Мы просим, называется просить. Если мы просим, какая проблема? Никакой проблемы нет. Но если мы настаиваем, это может быть достаточно агрессивно. Достаточно агрессивно. Нужно быть аккуратным. То есть все дети Бога, и, в общем-то, Господь дает каждому свой способ привлечься Богом. Свой вариант привлечения Богом, поэтому мы видим, сколько традиций, сколько движений, сколько вариантов скорого миропонимания. одна традиция вайшнавизма скоро миропонимание насчитывает. Четыре сампрадаи, сколько всевозможных ветвей, сколько разных вариантов. Каждый немножко по-своему смотрит. Иногда может быть одна традиция, но абсолютно разные взгляды на какие-то, в общем-то, тонкости. Общие концепции едины, но на тонкости могут быть абсолютно разные взгляды. Поэтому не может быть любви через насилие. Нет, но любовь нужно распространять, в общем-то, методом ухаживания. Почему бы не поухаживать за людьми, послужить людям, позаботиться о людях. Никто не имеет права требовать ни к себе любви, ни любви к Богу. Никто не может заставлять кого-то полюбить Бога. Нет, даже Бог не требует от нас этого. Он позволяет нам любить себя. Позволяет нам любить себя. Ждет любви от нас, но не заставляет нас любить себя. Бог не заставляет нас. То есть, если мы привели человека к науке, если мы заинтересовали человека какой-то наукой, там, математикой, химией, физикой, то это еще не обязывает его поступать в наш институт. Это не обязывает его поступать в наш институт и быть только химиком или только физиком, учиться только в нашем институте. Нет. Если мы привели человека к музыке, если мы привили у человека вкус к музыке, это не обязывает его играть только на тромбоне. Если мы научили водить машину, это не обязывает его водить только русские машины. Какой хочет, такой водит. Почему мы так думаем? Потому что мы думаем, что если мы вложили какие-то усилия в кого-то, то это делает его обязанным. Это называется политичность. Политичность. Вложили в кого-то какие-то усилия и думаем, все, обязан. Это вносит такую очень оскорбительную нотку. Это вносит элемент коварства в наши взаимоотношения. Я что-то сделал для кого-то, все. Теперь он мне обязан. Теперь он мне обязан. Так иногда совершаются подарки. Так иногда совершаются поздравления. Так иногда мы льстим какому-то человеку. Думаем, все, теперь он обязан. Подарили Бхагавадгиту Путину. Думаю, все, теперь нам Путин обязан. Ничего никому не обязан. Вообще никому, ничего. Не получится. Также дети нам не обязаны, родители нам не обязаны. Нет. Мы сами придумываем эти обязанности. Нет, все обязаны Богу. Есть обязанность перед Богом. Есть обязанность перед Богом. Это духовная обязанность. Обязанность перед Богом. Все остальное добровольно. Все остальное на добровольной основе. Иначе пропадает элемент любви. Элемент любви уходит. Как только все не добровольно, пропадает элемент любви и приходят страдания. Все страдают. У всех появляются болезненные ощущения. Даже если мы родили своих детей, это не обязывает их даже нас уважать. Не обязывает их нас любить. Это их выбор. Это их выбор. Даже если мы выучили своих учеников, это не обязывает их нас любить. То есть, если даже мы директора своих подчиненных, это не обязывает подчиненных любить своих директоров. Не обязывает. Это их право. Право. Но они могут не любить. А любовь это добровольное чувство. Нет и нет. Как это можно обязать? Это была карма анатха, да? Теперь гьяни анатха. Осквернение настроением гьяни. Такое осквернение заставляет нас думать, что все, что нам Бог дал в этой жизни, теперь к нам не имеет никакого отношения. Все это не нужно, все это вредно, все это враждебно, все это какая-то ловушка. Ловушка. И поэтому все то, что привело нас к духовному развитию, все то, что нас окружает, родные, близкие, друзья, работа, учеба, все, что у нас есть, мы начинаем дерзко объявлять вредным. Мы начинаем объявлять ненужным. Мы начинаем объявлять какой-то ловушкой. То есть такая гьяни, осквернение гьяни. Все это теперь вред. Все вред. Человек начинает выкидывать холодильники, телевизоры, кровати, посуду, книги, мебель. Сам уходит из семьи, бросает институт. Абсолютная глупость называется анархогьяни. Думает, что все это вредно, все это невозможно. Что теперь с этим делать? Все это мои враги. Все это мне мешает. Однако это те самые инструменты, с помощью которых Бог, в общем-то, направил нас на путь духовного развития. Теперь мы можем использовать это для служения Ему же. Что можно использовать для служения Ему же? Где это взять-то, собственно говоря? Если мы кого-то любим, мы должны служить этому объекту любви. Чем служить-то? Чем служить-то? И иногда мы любим этот объект любви, но этот объект любви дает все, чтобы мы ему служили. Мы любим Бога, и мы должны ему служить. Чем? Он говорит, просто предложи мне листок, цветок, плод или воду. Ну а где мы можем взять этот листок, цветок, плод или воду? Он же нам это и дает. Он же нам это и дает. Мы сами не можем дома сесть и химическим анализом яблоко изобрести. Мы цветок не можем. Он же это все и дал. Мы это берем и используем на служение ему же. Но что делает Яне? Яне отказывается от того, что Бог ему дает, чтобы Богу уже и послужить. Ну а тогда что делать-то? Что делать-то тогда? Знаете, как родители, например, они говорят ребенку, там приготовь ужин. И дают ему деньги, вот деньги, иди купи продукты, вот и приготовь ужин. Но ребята говорят, деньги это иллюзия, деньги это вред. Мне не нужны деньги. Но тогда как ты приготовишь ужин для родителей? Вот это называется гьянь. То есть в этом ошибка гьянь, он говорит, все, а в деньги вошел кали, поэтому деньгами больше нельзя пользоваться. Так а чем ты будешь пользоваться? Гьянь. То есть это инструменты, с помощью которого можем совершать свое духовное развитие, с помощью которого можем идти к Богу. Поэтому инструменты нужно уважать и ценить. Инструменты нужно уважать и ценить. Хирург не может отказаться от скальпеля. Не может. Мы должны чем-то совершать свое развитие. Поэтому вместо того, чтобы уважать и ценить то, что нам дается от Бога, мы отказываемся от этого, от друзей, от родных, от близких, от работы, от учебы, от родины, от города, от долгов, от обязанностей. Объявляем все это иллюзией, объявляем все это кармой. Но это наша проблема. Это наша проблема. То есть мы несчастны, потому что неблагодарны. Несчастье приходит от неблагодарности. Мы несчастны в семье, потому что неблагодарны Богу за то, что Он нам дал эту семью. Это вот осквернение гьяни. Гьяни становится несчастным. Он неблагодарен, что Бог ему дал это. Поэтому мы несчастны в семье, как я сказал, если не испытываем благодарности за то, что нам дана эта семья. Мы несчастны на работе. Почему? Почему гьяни несчастен на работе? Потому что он неблагодарен, что Бог ему дал эту работу. Мы несчастны в образовании, потому что неблагодарны Богу за то, что нам разрешил получить такое образование. А без благодарности невозможно понять, как всем этим воспользоваться. Без благодарности невозможно понять, как этим воспользоваться. Наша неблагодарность – вот проблема. Наша неблагодарность – вот проблема, которую мы изо всех сил не хотим замечать. То есть гьяни – это неблагодарный человек. Вот это вот анархогьяни – это неблагодарность. Бог все дает, он от всего отказывается. Бог все дает, он от всего отказывается. От всего отказывается. А сочетаются эти две анархии, анархогьяни, анархокарми, очень интересно. Сочетаются они следующим образом. То есть, называя себя бхакти, мы вне организации ведем себя как гьяни. Начинаем вести себя как гьяни. Вне нашей духовной практики мы начинаем себя вести как гьяни, отказываясь от обязанностей, отказываясь от долгов, не желая делать ничего для тех, кто не поддерживает наше мировоззрение. Наше мировосприятие. Ну, что бы я для них что-то делал? Чего бы ради? Чего бы ради я для них чего-то делал? Как преданный приходит и говорит, я не хочу платить налоги государству, потому что они их неправильно тратят. Здрасте. Как это неправильно? А по каким дорогам ты вообще ездишь? На чьем метро ты ездишь? Из чего водопровода ты пьешь? Кто твои границы? Как это сделаю лучше? Ты знаешь, сколько стоит километр дороги? Знаете, сколько стоит километр дороги? Вот узнаете хотя бы. Миллион долларов. Да. Очень дорого стоит. Посчитайте, сколько в Москве километров дорог. Сколько? Кольцевая дорога, сколько километров? Никакой благодарности нет. Ты сам можешь себе, ну хотя бы один километр дороги построить. люди покупают себе какие-то дачи дорогие, имения. И знаете, это вот проблема последней мили. То есть дорога идет, а до дачи нужно немножко проехать. И вот эти последние иногда 100 метров, они не проездные, по ним проехать невозможно. А почему? Даже все эти богатые люди, они не хотят скинуться, чтобы вот 100 метров дороги построить. 100 метров. 100 метров. Они не хотят скинуться. Ну а человек вдруг начинает бояться кому-то что давать. Они, кто-то там что-то неправильно использует. То есть нет благодарности. Нет благодарности. Мы иногда себя ведем как Яни вовне. Все, не поддерживает наше мировоззрение. Все, ничего не дам. Никому ничего не дам. Все. Вот молодец. А внутри духовной жизни мы ведем себя как карми. Объявляем все наше. Это все наше. Только так. Иначе никак. Все так однозначно верно и никак. А причем человек даже не знает, как верно. Он даже не может объяснить, как верно. Он просто говорит, наша философия верна. А какая философия верна? И он уже не может ее объяснить. И знаете, два человека спорят. Один говорит, наша философия верна. Другой спорит, нет, наша философия верна. А вы можете вообще объяснить свою философию? Ни тот, ни другой, как правило, не может. Но столько шума. Столько шума. Нужно говорить, мне нравится. Самый искренний ответ, мне нравится. Мне нравится. Я что-то понял, да, какую-то часть очень маленькую. И мне нравится. Мне нравится. А вам это нравится? Ну, пожалуйста. Знаете, какая проблема? Вам нравится соленое, мне нравится сладкое. Какая проблема? Есть что хотите. А если я говорю, что философия соленого есть, а философия сладкого неправильная, тут начинаются проблемы. Ну-ка, объясните мне философию соленого, скажут другой. Итак, мы начинаем что-то слишком сильно объяснять, понимаете, все убиваемся, так сказать, убиваемся, там, бьемся там, по поводу там, молока, там, говорим, все, молоко полезно, бьемся полезно, пытаемся доказать, весь мир нам доказывает, что не полезно. Итак, мы бьемся с кем-то, какая разница, полезно или нет, нам нравится это. Нам нравится. Почему нам нравится? Потому что нашему Богу нравится. Ему нравится пить молоко. И вот мы ему молоко предлагаем, потом сами пьем. Нам так нравится. Вкусно. А полезно, не полезно, какая разница, в конце концов. Сейчас вообще все вредно. Сейчас вообще не поймешь, кому что полезно, кому что вредно. Наше молоко в магазине, оно действительно еще непонятно какое. А на Востоке там вообще непонятно какое молоко, там вообще лучше не пить, сразу умрет. Где оно, что? Где оно, что? Полезно, не полезно, это черно-белое мышление. Это черно-белое мышление. Мы не стоим на платформе полезно, не полезно. Нам нравится то, что нравится Богу. Нам нравится наш Бог, и нам нравится то, что Ему нравится. Это любовь называется. Понимаете, мне нравится моя жена, мне нравится, как она готовит. Вот и все. А полезно, не полезно, мне все равно. Мне нравится, как готовит моя жена. Вот мне нравится мой Бог, и мне нравится, что он ест. Вот он любит молоко, сказал. Вот он любит фрукты и молоко. Вот я ем фрукты и молоко, мне нравится. Вот и все. Но мы попадаем в эту вот идею противостояния, мы становимся кармой, говорим, все однозначно, только так, это верно. Однозначно верно, лучше всего. И люди начинают противостоять, и начинают с этим бороться. Начинают противостоять. И вместо того, чтобы поделиться вкусом, мы устраиваем войну. Вместо того, чтобы поделиться вкусом, мы устраиваем войну. Зачем это нужно? Какой смысл? Поэтому нужно быть аккуратным. Аккуратным. В общем-то. А все вместе эти анархии не позволяют нам понять, как сделать духовную практику понятной, как сделать духовную практику приятной, как сделать духовную практику практичной. Считая себя единственно правильным, мы вдруг замечаем, что наша правильность никого особенно не волнует. Наша правильность никого особенно не волнует. Называя свой торт единственно сладким, мы отбиваем желание его есть. Называя свою песню единственно мелодичной, мы отбиваем желание ее петь. Называя свою картину самой гармоничной, мы отбиваем желание на нее смотреть. когда мы называем свое мировоззрение, ну, единственно верным, единственно правильным, мы отбиваем желание ему следовать. Отбиваем желание. Это достаточно странно. Так мы своими собственными руками делаем самое прекрасное, самое вкусное, самое интересное подозрительным и опасным. Подозрительно и опасно. Подозрительно и опасно. То есть, когда мы, так сказать, слишком жестко стоим на позиции мышления карми, то все становится опасным. Опасно, потому что чувствуется давление. Давление всегда опасно. Всегда опасно. Но человек так думает, он думает, только наши святые настоящие, только наше паломничество очищает, только наша пища освящена, только наш метод дан Богом. Все остальное от лукавого. Ну, а Бог щедрый. Богу не жалко, в конце концов. Он дает духовную жизнь во всем разнообразии. Если мы с помощью ведической философии поможем и себе, и другим разобраться в своем сердце, в своих проблемах, если мы можем с помощью того, что у нас есть, помочь другим увидеть Бога, почему нет? Все будут благодарны. Все будут благодарны. То есть, если действительно есть что-то ценное, давайте с помощью этого ценного поможем и себе, и другим увидеть Бога. Увидеть Бога. Очень интересно. Ко мне однажды зашли одни проповедники из другой традиции. У меня висело большое изображение Максима Кадела, такая самое доброе, где он кишки на шею наматывает. И они поняли, что тут что-то такое религиозное. Были такие проповедники, такие хорошие, такие молодые, такие. Спросили, кто это? Расскажи. Я рассказал вам всю историю. Они говорят, как интересно проявляется милость Господа. Как интересно. Они все сфотографировали, пошли дальше. Потом, какие хорошие люди. Какие хорошие люди. Действительно способны услышать. Способны понять. Также, если у нас есть что-то хорошее, давайте хорошим поделимся. Зачем обязывать других? Зачем обязывать? Делиться надо. Делиться надо. Как ребенка мы учим делиться? Даем ему конфеты, говорим, иди сходи, угости своих друзей. И ребенок берет конфеты, идет угощает кого-то. И это хорошо, да? Но это не обязывает тех детей теперь его тоже угощать или есть только эти конфеты. Я тебя угостил мишкой на севере, теперь ты обязан есть только мишку на севере. Вот это уже подозрительно, согласитесь. Есть хорошее, поделитесь. Хорошее всегда поможет. Наша задача делиться. Угощать. Проповедь это угощать. Проповедь это не порабощать, это угощать. Нужно никого порабощать. Угощайте. У нас такое все вкусно. Действительно вкусно. Мы можем поделиться. Нам не жалко. Господь сказал делиться. Мы делимся. Проповедь это делиться. Делиться. Есть интересные книги, давайте книгами поделимся. А не то, что только наши книги верны. Да нет, Господь проявил себя в разных традициях, в разных священных трактатах. Много чего дано, ух, сколько всего дано. Много святых, которые свои книги написали. Почему нет? Мы можем поделиться, у нас тоже есть интерес. Какая проблема? Какая проблема? Но мы становимся вот такими агрессивными. Мы становимся кармой. Кажется, что человек проповедует, а он ведет себя как карма. Он объявляет, так сказать, копирайт, права на Бога, на духовность. Еще на что-то. Посмотрите, как интересно смотрятся традиции. А кто-то объявил право на имя Бога. У Бога имя только одно. Все однозначно. Но извините, а у нас вот есть трактат Шри Вишну Сахасранама, 1008 имен Вишну. Почему одно? Ну у вас одно, а у нас еще 1001. Нет. Давайте поделимся. Нам больше всего нравится такое имя Бога. Да здорово, как замечательно. А нам нравится еще 1001 имя. Очень. Ну какая проблема? Ну когда мы этим делимся, это становится интересным, это становится помогающим, это помогает. Это каждому поможет. Ну когда мы делимся. Но когда мы объявляем что-то однозначно своим, вот что все, то есть я великий, так сказать, налоговый инспектор от Бога. Господь меня сделал помазанником, все, я теперь должен всех проверять, правильно ли вы мир воспринимаете. А сам-то ты правильно мир воспринимаешь? Вспомни, как ты мыслил год назад или два. Почему вдруг ты решил, что ты правильно мир воспринимаешь? Поэтому мы должны помочь тем, что у нас есть. Говорится, нужно делиться. То есть мы можем дать другому то, что у нас есть. Поэтому если нам что-то помогло, можно дать другим, это тоже поможет. Это тоже поможет. Как сейчас, знаете, везде реклама идет, там у человека там живот схватил, и кто-то ему таблетку кидает. Да? Вот, в принципе, это проповедь. Да, человеку плохо, у нас есть таблетка, она попробуй. Но не хочешь, не ешь, другую возьми. Мы делимся. А не то, что мы говорим теперь все, только эти таблетки вот помогают. Только эти таблетки. Остальные нет. Другие тоже помогают. Как это нет? Помогают. Мы говорили об этом, что, в общем-то, вера это верить в свой путь. И нельзя чужую веру разбивать. Если есть вера в свой путь, пусть она остается. Нужно эту веру, так сказать, поделиться верой. Поделись улыбкой своей. И она к тебе еще не раз свернется. В этом принцип. И фактически это во всех трактатах описывается. Во всех трактатах я читал. Много разных трактатов и разговаривал с действительно теологами, с богословами. И они мне приводили трактаты из всевозможных, цитаты из всевозможных трактатов, где описывается то, что нужно в действительности более широко воспринимать милость Бога. Мы должны понять одну простую вещь. Бог объединяет всех, а не мы. Мы не можем всех объединить. Когда мы пытаемся всех объединить, это называется секта. Бог всех объединяет. И Он знает, как всех объединить. Как? Всех нужно объединить по интересам. Все объединяются по интересам. А мы пытаемся всех по своему интересу объединить. Так мы становимся сектантами. Поэтому все должно быть свободно. Вот кому с нами интересно, пусть приходит. Какая проблема? Какая проблема? А меня спрашивают, а вы кого с собой берете в Гималайи, да, через неделю я уезжаю? Я говорю, у меня очень простой принцип. Я беру только тех, кому со мной очень интересно. Я беру не тех, но кому Гималайи интересны. Я беру тех, кому со мной интересно. И вот тогда мне с ним тоже интересно поехать. А так люди едут, так сказать, в группе какой-то присоединяются, а они едут в Индию, но им проводник не интересен. Но едут-то они вместе, и потом проблемы начинаются. Как мы создали семью? Нам было интересно. Вот мы создали семью. А почему не с другими? Вот же был лучший вариант. Богаче, моложе, перспективнее. Но с ним не интересно. Интересно. Поэтому все, что мы можем, это подавать пример смирения. Значит, несмотря ни на что, благодарить Бога за все, что Он нам посылает. За все, что Он послал. И делиться тем, что Он нам послал с другими. То есть нет смысла заставлять всех кушать. Нужно начать есть самому. Или просто поговорить о еде. И у всех естественным образом побегут слюнки. У всех. Естественно, пирожки с капустой. Горячие пирожки с капустой. И естественно, если человеку нужно поесть, у него побегут слюнки. Если мы говорим о чем-то вкусном, это естественно действует. Не нужно заставлять никого. Не нужно заставлять. Все энергии Бога имеют заразительную природу. И духовный путь тоже заразителен. Просто наслаждаться. Духовный путь дает наслаждаться любовью к Богу. И если этот вкус есть, им даже делиться не надо, он будет заразителен сам по себе. А смехом делиться не надо. Нужно просто засмеяться, и все тоже улыбнутся. Также и счастьем тоже, в принципе, даже и делиться не надо. Если человек счастлив, то он всех вокруг делает счастливыми. То есть это не значит, что мы не должны проповедовать. Нет, мы обязаны проповедовать. Но мы должны научиться делиться, а не заставлять. Это и есть, в общем-то, проповедь на уровне разума. Ее чистота состоит в том, что мы не доказываем свою правоту, мы просто счастливы. Счастье лучшее доказательство. Если мы следуем своему пути, мы обретаем счастье. И любя Бога, мы готовы поделиться этой любовью с другими. В этом секрет. Вот такие вот три есть методы мировосприятия, которые мы разобрали. И так они между собой сочетаются. Вопросы, пожалуйста. Это речь идет о нас?
Про правильное.
Это речь идет о нас? Это речь про нас, а не о них. Человек думает, ну я-то преданный. Поэтому вот мы хорошие. А речь идет о них, это речь о нас идет. Это мы не преданы. Потому что Шрила Прабхупада дальше объясняет, кто такой вайшнав. И когда мы читаем определение вайшнава, оказывается, это мы не вайшнав. Это он нам пишет. То он нам пишет. Это помощь нам, чтобы разобраться. А мы поступаем как карма. Мы говорим, ага, понятно. Мы делаем вывод. Это не о нас. Это о других. И мы идем и говорим, вот что пишет Шрила Прабхупада. Посмотрите, мы хорошие, вы плохие. Нет. Пишет, если человек ненавидит Бога, то это его болезнь, да. Это самое худшее состояние сознания. Нет ничего хуже, чем ненавидеть Бога. И сейчас вот мы разбираем, что наши действия, это иногда ненавистные действия. Мы так себя ведем. Но мы не можем сейчас взять и сказать, что вот, и вайшнав. Даются признаки вайшнав. Говорится, один из признаков вайшнава – это сострадание. Видя, как кто-то не имеет любви к Богу, у него должен из груди вырываться вздох сострадания. И он должен плакать, глядя на этого человека. Вот Прабхупада был таким. Он иногда проезжал мимо автобусной остановки, просил машину остановить и плакал, глядя на автобусную остановку. Ему было жалко этих людей. Когда мы в последний раз плакали, глядя на несчастных людей? Сегодня плакали, нет? Плакали? Да? Ну, как-то не плачется. Да? Как-то не плачется, да. Не плачется, да. Значит, не вайшнавы мы. Не вайшнавы мы еще. Мы хотим быть вайшнавами. Это потому, что Прабхупада нас вдохновляет. А мы, это сказать, поступаем хитро. Мы это переводим с себя. И говорим, вот у нас все нормально, мы великие вайшнавы. А вот они, да, вот мы так и знали, да, вот они все. Нет. Нет. Мы не хотим про себя это услышать. Мы не хотим услышать, что сердце закованное в железо. Мы говорим, это не наше сердце закованное в железо. Это их сердце закованное в железо. А у нас все хорошо. У нас сердце сливочное масло. Нет. Нет. Поэтому учитель имеет право своему ученику говорить правду. Но ученик не имеет права переводить себя в наставление учителя и тем самым возвеличивать себя. Что мы делаем? Мы берем наставление учителя, который хочет нам помочь, и мы не пользуемся этим наставлением, а перенаправляем его на других. Да. Родители, учителя, они имеют право сказать своим ученикам правду. Это их воспитательный процесс. И поверьте мне, не так уж часто этот воспитательный процесс встречается. Мы уже прочитали треть Бхагавад-гиты, ничего такого нет. Изучили. Нет. Поэтому хорошему ученику нравятся воспитательные речи. Хороший ученик благодарен за воспитательные речи. Хитрый ученик переводит себя. Он говорит, это не я, я ничего не делал, я окно не разбивал. Это они. Другие. Еще
вопрос. Тоже развитие темы. Вот иногда возникает ощущение, что огромное количество деятельности, особенно в городах типа Москва, действительно избыточна. Она как будто неоправданно надуманная. И вот как вот с этими мыслями работать, жить, общаться?
Я очень понимаю вопрос. А в чем проблема? В чем вы видите проблему? Что создает проблему?
Мотив пропадает. Ну, хотя бы даже устраиваться на работу и заниматься этой работой.
Ну, если у вас есть возможность не работать, какая проблема? Жизнь очень проста и практична. Жизнь требует от каждого человека определенное количество рублей в день. Замечали, нет? Каждый знает примерно свой расход. Поэтому, если вы можете жить не работая, да, пожалуйста, мы будем радости за вас. Это никакой проблемы. Но жизнь очень практична. Поэтому каждый примерно знает свой расход в день. И поэтому находит себе такую активность, которая примерно соответствует его расходу. Поэтому в Шримад-Бхагаватам и в Бхагавад-гите говорится, что человек должен трудиться хотя бы ради того, чтобы поддерживать себя и свою семью в должной форме, в должном теле, чтобы были какие-то необходимые условия для существования. Поэтому если ваш уровень дохода таков, что вы можете не трудиться, да какая проблема? Да, никакой проблемы нет. Многие так живут. Какая проблема? Ну, в одной квартире живете, другую квартиру сдаете, пожалуйста. Многие так живут. Все Сочи так живет. Пол Москвы так живет. Никакой проблемы. Даже я так живу. Я живу в Москве, а квартиру сдаю в Хабаровске. Конечно, это не очень помогает. Но сам принцип. Цены дорогие. Но сам принцип. То есть, если можете так, если жизнь дала такие возможности, почему нет? Но если не дала, ну, значит, надо найти такую деятельность, которая соответствует вот этой ежедневной трате. То есть, ну, вы не можете выйти за пределы своей кармы. Карма требует таких трат ежедневно. Но вы не можете карме сказать, можно меньше платить. Вы не можете зайти в автобус и сказать, я не хочу 25 рублей платить, можно 20. На эти 5 рублей вам все рассказывают как раз. То есть, да, они, конечно, повезут, в принципе, не выгонят. Но на 5 рублей... Вам придется послушать о себе истории всевозможные. Поэтому каждый знает свой уровень кармы. Карма это то, что мы должны отдавать. Карма это наши долги. И вот каждый день мы должны что-то отдавать. Поэтому посмотрите на свои расходы и живите соответственно. В каждом городе свой уровень долгов, да? Факт. Свой уровень долгов. Поэтому кто-то может город поменять, почему нет? Если он чувствует, что он не соответствует какому-то городу, можно город поменять. Почему нет? Москва самый дорогой город. Есть дорогие города. Но вещи, еда дешевые. Очень многие страны приезжают к нам на закуп вещи и еду. А Китай еще дешевле. Можно как-то перемещаться по работам, по городам, как-то менять свое положение в пространстве. Разум применять, чтобы найти соответствие своей карме. Карма должна соответствовать жизни. В общем-то, в этом нет проблем. То есть нужно быть практичным. Тут практичность все решает. Практичность.
А вот если родители, например, они достаточно часто взрослому уже ребенку говорят, что они в свое время вложили в него и время, и там силы, и деньги, и теперь он должен, ну, им должен, там, гроб и все такое. А как ребенку самому можно, ну, провести грань, что ли, между его долгом перед родителями и вот навязанными вот этими гражданами?
С одной стороны, это правда, то, что он им теперь по гроб должен, это факт. Но с другой стороны, когда процесс воспитания окончен, об этом уже не говорят. Если об этом приходится говорить, значит не было процесса воспитания. То есть воспитание как раз должно этим закончиться, что ребенок должен понять свои долги. Раз он свои долги не понял, значит, не было должного воспитания, значит, он им ничего не должен. Понимаете, как интересно. Но он, в свою очередь, в неоплатном долгу перед родителями. Но если говорить с их точки зрения, то они не доработали. Поэтому он, в принципе, не должен. То есть теперь они должны пожинать плоды своего воспитания. То есть они не развили в нем уважение. И поэтому он теперь считает, что он не должен. Вот и все. Очень просто. Философия проста. Но ребенок так не должен думать, что я не должен. Нет. Он должен думать, что я по жизни теперь обязан. Но родители должны понимать, что нужно последствия-то получать. То есть то, что они его родили, это еще не делает его, так сказать, все, как мы говорили сегодня, да? Так сказать, однозначно обязанно. Нет, нужно что-то вложить в это. И то, даже если они вложили, это не делает их однозначно обязанными. Потому что все равно есть свобода выбора. Все равно есть свобода. И есть, в конце концов, на ситуации, то есть он может, так сказать, просто физически быть не способен чем-то помочь. На Востоке очень просто. Там всем помогает тот, кто богат. Если ты, то есть вот детей рожают, вот один ребенок не разбогател, и он всей семье помогает. Все, и даже не так просто. Все к нему едут, все у него просят, он всем помогает. Разбогател, значит, то сказать, карма Господня вот на тебя пальцем указал. Всем помогает. А если бедный человек, чем он поможет? Ну, он может словом помочь, там, так сказать, там, открытку выслать на Новый год. Но как он поможет? Как он поможет, если у него, у самого ничего нет? Чем он поможет? Поэтому тут нужно быть также практичным. То есть нужно помогать, что я хочу помочь, но не всегда могу, что я могу сделать. Поэтому, ну, добрым словом могу помочь. Там. Встретиться, поговорить, но не всегда я могу физически помочь. То есть, жизнь. Иногда создает так, что карма еле-еле вот выравнивается. Как это человек от зарплаты до зарплаты живет, да? Что сделаешь-то? И иногда не хватает, иногда от заема к заему живет. Так раньше, да, все жили? Сейчас как-то вроде так поспокойнее, но раньше все. Поэтому зарплату получил, все долги раздал, пошел новую занял, а что делать? Не всегда нужно было помочь, поэтому, в общем-то, каждый сам как мог выкручивался. На подарок денег не хватало, то есть на подарок сделать хорошо. Поэтому вот, так сказать, если Господь дал деньги, вот помогай. Поэтому так и говорится в священных трактатах. Богатство дается на то, чтобы помогать нуждающимся. Именно на это. Богатство дается именно на это. Поэтому никто с этим не спорит. Никто с этим не спорит. То есть нет обижения. А люди обижаются. Даже на Востоке сейчас люди обижаются. То есть к человеку пришла хорошая карма, он разбогател, он начинает жаловаться. Вот, раньше так не приходили. Раньше так не помогали. Раньше так меня как будто не было. А теперь, о, как все интересуются. О, все сразу в гости, пошли, сразу зовут. Мне жалуются. Восточные люди, когда ко мне на консультацию приходят, так жалуются. Что мне делать? Я говорю, ну вот я ему объясняю все это. Все, твоя судьба пришла, она пришла, чтобы всем помогать. А что было к тебе раньше, у тебя ничего не было? Ты приходил, у тебя пустые тарелки, что к тебе ходить-то? А теперь есть, вот все и пришли. То есть птицы на крошки слетаются, нет крошек, птицы не слетаются. Тараканы тоже на крошки слетают. Все придут. Если это что-то появилось, все придут. Вот они все пришли, я что-то хотел. Ты же хотел быть богатым, вот ты стал богатым, вот они все пришли. А ты хочешь быть богатым, чтобы никому не помогать? Нет, это не положено. Раз у тебя есть больше, ты должен кому-то помогать. Все.
А вот тогда, поясните, тогда вот такой принцип. Нашей жизни, в частности, не рекомендуется общение с низкими людьми в плане перенятия их системы ценностей.
Не пейте водку, конечно. Не пейте водку.
Но это слишком, наверное...
Общение – это совместная деятельность. Общение – это принятие. Да. Общение – это обмен. Поэтому не пейте водку. Вот все. Если вас угощают, откажитесь. Говорит, я водку не пью. Вот у вас не будет общения. Кто с вами будет общаться, если водку не пьете? Ни праздник с вами справит, ни в гости к вам прийти. У меня сразу все разбежались. Все мои друзья такие странные. Все, у меня дома не пьют. Все, им стало грустно. Я их уже 20 лет не видел. У меня просто дома не пьют. Вот и все. Не пьют. Какая проблема? Если не пейте водку, все будет хорошо. Никакого общения не будет. Будете общаться только с хорошими людьми. Все просто. Пиво тоже не пейте. Шампанское тоже не надо. Все просто. То есть нет в этом какой-то проблемы. То есть если вы себя наведете чисто, то вас естественно будут окружать чистые люди. Все очень просто. То есть общение с вами будет для людей неинтересно. То есть грязные люди, им будет неинтересно с вами общаться. Потому что вот это вот уже посидим выпьем, оно уже не работает. А что тогда делать? Человек не представляет, что делать. Если не посидеть и не выпить. То есть это для людей сейчас такой традиционный способ общения. Посидеть, выпить, за жизнь поговорить. А вы им скажете, давайте за жизнь поговорим без выпивки. Откроем книжку, почитаем, обсудим. Никакой проблемы. Никакой проблемы нет.
Так на самом деле происходит. То есть люди расстаются по причине отсутствия интереса.
Правильно, так и должно быть. А так это называется искать третьего. Двое ходят, третьего ищут. Чтобы выпить. Просто не будьте третьим, это будет у вас хорошая компания. А торт можно кушать в любом составе. Даже одному нормально. Хоть один, хоть два, хоть три, хоть 100 человек. Покушать можно любой компании. Нормально, весело. Не важно сколько. То есть третьего искать не надо. Сколько собрались, столько торты кушать. Какая проблема. А выпить все время не хватает, надо кого-то посылать за добавкой. Столько проблем с выпивкой. Просто не пейте. Не пейте, не курите. То есть наведите чистый образ жизни. И все естественным образом вокруг сложится хорошо. Ненужное общение естественным образом, так сказать, сузится до рамок уважительных отношений. Все вас будут уважать. Если человек следует каким-то принципам морали, его уважаются. О, не пьет, здорово, ничего себе. То есть сначала ругаются, потом уважают. В нашем мире уважают, да, тех, кто следует каким-то принципам, есть уважение. Да, так вот. Уважают. Поэтому очень легко получить уважительные отношения. Вместо эксплуатации появляется уважение. Вас начинают все уважать. Не эксплуатируют, а уважают. Все очень просто. Поэтому вот, да, такие у нас принципы. Мы не пьем водку ни с кем. Мы общаемся со всеми, а кто не втягивает нас в греховную деятельность. Или в то время, пока нас не втягивают в греховную деятельность. То есть пока не втягивают, можно общаться. Как только начали втягивать, общаться не надо. Ссылайтесь на что угодно. Не хотите и все. Не хочу. Тут никто не имеет права вас заставлять, и нет никакой культуры. Нет культуры не соглашаться. Есть культура следовать, в общем-то, своим принципам. Это культура. А ради, так сказать, ложной, ради ложного дружелюбия, ради ложных, так сказать, каких-то там современных принципов, нарушать, в общем-то, какие-то свои идеи, придавать свои идеи, не имеет никакого смысла. А люди просто не будут уважать. Люди уважают тех, кто крепко стоит на ногах. Те, кто действительно следует тому, что говорят. Потом, если вы говорите, что вы не пьете, просто не пейте, если вас будут уважать. Никакой проблемы нет. Я не знаю, что вы там более глубокого нашли. Вот я на своей практике вам очень практично отвечаю, что именно так все происходит. Именно так все. То есть нет никакой проблемы общаться с любым человеком, если он не втягивает вас в какую-то греховную деятельность. Нет никакой проблемы с ним общаться. Это очень интересно. И его послушать интересно, и ему интересно что-то рассказать. Если вам кто-то что-то рассказывает, значит у вас потом появляется возможность ему что-то рассказать. Какая проблема? Общайтесь. Общайтесь. Вам часто рассказали интересно, как интересно. И вы часто расскажите, как тоже интересно. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Так сказать, как электричество. Для того, чтобы бояться электричества. Не нужно его бояться. Какая проблема? Общайтесь с электричеством. Включаете его, выключаете. Никакой проблемы нет. Но не нужно трогать, так сказать, голыми руками. Так же и люди. Нормальные люди, все хорошие люди. Им есть что рассказать, у них есть интересные мысли. Просто водку с ними не пейте, и все будет хорошо. Они вам что-то рассказали, вы им что-то рассказали. Но они как могли вам рассказали, и мы как могли тоже рассказали. Они не совершенно, но и мы не идеальны. Что вам прямо так все идеально? А как же тогда вообще жить-то? Жить-то общение. Общение-то делиться, вот делитесь. Они с вами поделились, и вы тоже поделились. Но главное, вот водкой не делиться, тогда будет все нормально. Не нужно бояться общения. Не нужно бояться общения. Это так очень подозрительно смотрится, когда человек боится общаться. Это просто не идите на поводу у греховных желаний. А поэтому, если начинается разговор о грехе, вот об этом не нужно общаться. Можете сказать честно, мне это не интересно, давайте о чем-нибудь другом поговорим. Какая проблема? Мне это не интересно. Ведите себя искренне. То есть будьте искренни. Говорите, мне не интересно об этом. Давайте о чем-нибудь другом. Об этом потом без меня поговорите. Какая проблема? Будьте искренни. Просты. То есть для простого человека все становится простым. Сложно человеку думать, ну как бы все это правильно сказать, как бы никого не обидеть. Ладно, чуть-чуть с ними выпью, чтобы никого не обидеть. Ладно, соглашусь. И все сложным становится. Он втягивается во все, то есть оскверняется. Простой человек, у него все просто. Он говорит, а мне это не нравится. Я это не пью, а это я не ем. А это я не люблю слушать. Ну, это чем-то другим. Это нормально абсолютно. Абсолютно нормальное общение. Никакой проблемы нет. Такая, знаете, излишняя вот такая вот, излишняя культурность, она вредит. А культура должна быть простой, на основе искренности и простоты. Излишне сложные какие-то движения, так сказать, только запутывают. Никто не может понять, вы вообще кто? Твердый последователь или не твердый последователь? Вы вообще пьете или не пьете? И люди в шоке. То есть они не знают, ну как себя вести. Если вы себя ведете однозначно, да, через некоторое время все поймут. Ну вот у человека, так сказать, вот так он сходит с ума. Какая проблема? Все как-то сходят с ума. Ну мы вот так сходим с ума. И все с этим смирятся. Никакой проблемы нет.
Вячеслав Олегович, а вот можно говорить о том, что если человек боится общения, то у него тоже нет сознания влияния?
Не обязательно. От обратного так не всегда. Человек может быть просто необщительным по своей природе. Может быть, так сказать, интровертно настроен. Не обязательно. Не от обратного. То есть от обратного не выведешь формулу. Лучше не надо. Мы все индивидуальны. Все индивидуальны, поэтому. Ну, сам принцип мы сейчас разобрали. Но это да, но в любом случае, если человек интровертен, то у него есть склонность к гению, к погружению. А раз оно что-то погружается, он начинает обретать эту проблему, он начинает что-то считать абсолютно верным. Поэтому связь есть, да. Но не всегда прямая. Не всегда прямая. Это не является принципами духовного движения. Нет? Нет, это культурные традиции. Их не обязательно принимать. Нет такого. Нет. Такого нет. То есть это не обязательное условие. Это вторичные вещи. Есть первичные вещи, это вот духовные принципы, принципы чистоты. Вот мы их принимаем. Отказ от всего греха. Мы отказываемся. А культурные тонкости, они применяются в соответствии с ситуацией, если нужны. Если не нужны, то не применяются. Поэтому варны, ашрамы, это сейчас неприменимая вещь. Не всегда они применяются и далеко не каждому подходят. Это очень сложное явление. Варны и ашрамы, очень сложное явление. Поэтому не обязательно вообще даже об этом думать. Не обязательно. То есть сейчас варны и ашрамы больше используют для какого-то такого, для самолюбования. А человек говорит, вот 50 лет, все, я должен принимать ванапраску. Что такого, не понимает. То есть никто в России никогда в жизни не принимал ванапраску, и на Востоке тоже никто ее особенно и не принимает. Так просто. Человек думает, вот. И он начинает себя оправдывать. Он думает, это сделает меня каким-то отличным. Поэтому, ну, во-первых, я избавлюсь от своей старой жены, слава Богу, все. Да. А во-вторых, я теперь буду крутой, ванапраска. Я буду тхотину по-другому завязывать или еще что-то. Нет. Это просто возможность как-то выделиться. Как-то выделиться. Не нужно это все так просто брать и применять. Нужно жить естественно. То есть нужно жить разумно, естественно, практично. И советоваться с разумными людьми, как правильно в моей ситуации поступить. Не нужно что-то вычитывать из трактатов и сразу это применять в свою жизнь. Нет. Трактаты – это общие наставления. Чтобы понять, как это применимо в моей жизни, нужно посоветоваться с реальными живыми людьми, которые находятся в нашей ситуации. Тогда они могут нам объяснить. Когда мы сами что-то вычитываем, то мы, как правило, неправильно это воспринимаем и неправильно применяем. То есть все это смешным становится. Все это становится смешным. То есть, чтобы принять новонаправку, нужно сначала следовать брамачарии, потом грехаске, уж потом принять новонаправку. Невозможно сразу принять новонаправку. Раз и принять. Нет, это уже будет называться бросить семью. Это не ванапраска, это измена. Ванапраска это самый сложный ашрам. Один из самых сложных ашрамов. Самый сложный. Поэтому лучше даже и не говорить об этом. Ашрамы всегда сложны. Варны, ашрамы очень сложны, потому что они требуют множества обязанностей. Варны и ашрамы не освобождают от обязанности, а очень четко определяют обязанность. Очень четко определяют обязанность. А мы пытаемся с помощью варны и ашрамы освободиться от обязанности. Не так. Не так. Поэтому ни в каком из ашрамов нет какого-то освобождения от обязанности. Есть только увеличение обязанности. То есть их становится все больше и больше. Все больше и больше. Поэтому не принимайте веды как прямое наставление к следованию. Веды это справочник, а нужен консультант. Поэтому Бхагавад-гита очень четко требует принять гуру. Принять консультанта. Справочник без консультанта не поможет. Не поможет. Всегда нужен консультант. А так бы было очень просто разбираться. Пошел, там, окупил свод законов каких-нибудь и разобрался. Нет. Ну, попробуйте взять и купить какой-нибудь там свод там, налоговых законодательств за последние 10 лет. И разобраться, что теперь с этим делать. Нет, должен быть консультант. Консультант. Я помню, мы открывали общественную организацию, и в нашем городе был только один специалист по налогообложению общественных организаций. Никто больше ничего не понимал. Никто. Ни сама налоговая ничего не понимала, как надо. И все к ней обращались. Была женщина, и все. И к ней налоговая обращалась, и мы к ней обращались. Она всех как-то разруливала. Как что? Потому что никто не знал. То есть вроде бы на закон есть, а как что, никто не знает. И все разные говорили. И мы каждый раз приходили, там каждые 3 месяца или сколько, там сдавать отчет, и сидел какой-то новый этот человек. И он говорил, вы неправильно сделали отчет. Я говорю, как неправильно? Нам так сказали. Кто вам так сказал? Ну вот такой специалист. И она звонила ему, они выясняли между собой. И так вот несколько лет тянулось. Ты должен быть консультант. Сам по себе закон без консультанта не работает. Кто-то должен объяснять. Поэтому Бхагавад-гита в 4 главе говорит: прими учителя, прими, и он тебе все объяснит. И он тебе скажет, как поступать. Какую ашу надо принимать, какую не надо. Что следует, от чего отказываться, от чего не следует. Кто-то должен закон пояснить. Потому что закон дается для всех, а значит он по своей природе противоречив. Потому что для разных ситуаций разные наставления даются. Поэтому в одной части мы одно наставление прочитаем, а в другой другое. И запутаемся. Кто-то должен объяснить, должен быть специалист. Духовный учитель такой специалист. Что-то еще? Разобрались. Хорошо, спасибо большое.